«Дилетанты».
Добрый вечер. Программа «Дилетанты». Сегодня мы ее ведем вдвоем. Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
И мы, как обычно, это делаем. Берем тему последнего номера вышедшего и каким-то образом ее преобразуем в беседу на нашем радио и в нашей программе. Последний номер, июньский, был посвящен в основном истории освоения Севера в широком самом смысле. И там и Арктика, и не только Арктика, и материковый север российский в первую очередь. И поэтому ничего удивительного нет, что мы обратились к истории Норильска. И сегодня у нас в гостях Сергей Панченко, генеральный директор медиагруппы «Северный город». Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но он не просто генеральный директор медиагруппы «Северный город», он житель Норильска, правильно, да, я понимаю, да? У нас была проблема, сразу скажу. Мы искали историка, который бы знал историю Норильска. Оказывается, вот только наш коллега, журналист, работающий там в Норильске, может удовлетворить этим, значит, нашим запросам и условиям. Я хочу воспользоваться случаем, чтобы сразу сказать, что как раз в эти дни, кстати говоря, я так понимаю, что Сергей в связи с этим в Москве отмечается 80-летие.
80-летие компании «Норильский никель».
«Норильский никель», а это фактически, если говорить о Норильске...
Градообразующее предприятие. Никель,
да, не просто градообразующее, а вообще образующее все, что там есть, как я понимаю. Поэтому мы поздравляем «Норильский никель», тем более, что предприятие нам очень помогло в сборе материалов для этого номера. Там и местные какие-то, из музеев, старые фотографии. Так что вот все, так сказать, такие обязательные слова я сказал, но они вполне такие искренние. Вот. И можем перейти к нашей беседе.
Да, и если позволите, Сергей, первый вопрос. Ну, во-первых, я поздравляю вас и всех норильчан с этой юбилейной датой, потому что, по сути дела, речь идет об основании города, и речь идет о его создании и так далее. Вообще, я посмотрел по Норильску, это, конечно, город, который по очень многим показателям самый северный, самый крупный из северных,
самый ветреный,
самый холодный. Ну, то есть, в этом смысле там очень много чем можно гордиться, и очень много что можно показывать людям и рассказывать людям. Но у меня вот первый вопрос такой. В какой степени нынешнее, сегодняшнее по состоянию на 15-й год, я так понимаю, что 80 лет – это 35-й год, да,
35-й
когда
год,
все
да.
началось. В какой степени сегодняшнее вот это 170-тысячное население Норильска помнит свою историю? В какой степени сегодняшние норильчане чувствуют свою историческую связь вот с теми поколениями и гулаговцев, и гражданских, которые создавали, строили город? Или это все люди новые, понаехавшие, как у нас сейчас говорят, и плохо знающие историю своего города?
Я бы даже добавил просто к вопросу Володи то, что, безусловно, в нашем, на всяком случае, представлении материковых, как вы говорите, жителей, Норильск и другие такого рода места на севере – это места непостоянного населения, да. Ну, не считая этнических групп местных, да, а некий такой вахтовый метод там, да, обычно использовался. Я, например, хорошо знаю Тюменскую область, там, Ханты-Мансийский округ и так далее. Да, вот там это так. Вот у вас поэтому вопрос, да, насколько история является связующим звеном неким, да?
Да, в Норильске сменяемость поколений достаточно быстрая. И там такой, можно сказать, длинный вахтовый метод, когда люди приезжают, они, в общем, всю свою жизнь работают в Норильске, хотя, как правило, в советское время, уже позже, люди приезжали на 3-5 лет, а оставались на 20-25 лет, 30 лет. Но после того, как они уходят на пенсию, по сути, делать там нечего, и они уезжают. И, конечно, это такой фактор, который вот в этом, в таком историческом плане, он не способствует сохранению истории. Но в Норильске, как мне думается, историю люди помнят. Во многом потому, что в Норильске не прерывается вот эта ниточка норильской интеллигенции, норильской творческой какой-то такой составляющей, из историков, из музейщиков. Норильский прекрасный музей истории освоения Норильского промышленного района. Из журналистов. В Норильске до сих пор издаются книги. Компания «Норильский никель» поддерживает в том числе и эту часть работы с изданием книг, с оцифровкой исторических фотографий, исторических киносъемок. И мне кажется, мне хочется думать, что в Норильске люди историю помнят, но вот мы тоже стараемся к этому руку прилагать.
А вот продолжая этот вопрос, есть ли у вас такая, вот, скажем, практика, которая, ну, часто бывает во многих местах, там, в Волгограде, там, в Курске, когда, допустим, ветераны приходят в школу, те, кто когда-то работал на комбинате, те, кто когда-то строил город, строил вот эти проспекты великолепные и так далее. Есть у вас такая практика, что школьникам люди более взрослого возраста, пожилого, рассказывают про свою жизнь, историю города и так далее?
Ну, в Норильске прямо вот такой практики нет, и мне кажется, она не очень нужна, потому что вот в этой конструкции, когда приходят ветераны, война как бы отделена от детей, которые находятся...
Я не только про войну, я еще и про само создание города.
Да, но здесь, по сути, достаточно, чтобы отец пришел домой и рассказал, если он знает историю завода, о том, где он работает, что это за история, и здесь вот, ну, так, вот такие связи, они важнее. Важно, чтобы те молодые люди, которые, вот молодые инженеры, которые приезжают на Норильск, с тем, чтобы они вот проникались вот духом этого производства, мощью.
Проникаются?
Я думаю, что, конечно, проникаются. Я хочу сказать, что любой человек, который попадает на Норильск, не может пройти мимо вот этого промышленного человеческого подвига, который вот мимо этого огромного горно-металлургического производства, которое построено на севере в таких условиях, вот мимо этого пройти просто невозможно. В отличие вот от ямальских северов, где мы добываем газ и куда-то его транспортируем,
нефть, да.
В Норильске мы его перерабатываем, в Норильске мы получаем чистые металлы.
Ну да, это понятно. Но скажите мне, пожалуйста, когда вы говорите о героизме людей, да, построивших все это, помнят ли люди, в общем-то, кто проявлял в основном этот героизм? Да? Не секрет же, что, так сказать, градообразующий
комбинат,
да. Вот, но в свое время даже у нас, по-моему, есть под таким заголовком статья в журнале, в этом «Градообразующий лагерь». Да, то есть, что фактически...
Норильск.
Вот эта память, она присутствует?
Да, она присутствует, и это основной миф. Вообще, Норильск, конечно, живет в пространстве, ну, таких двух исторических мифов. Первое – это Норильск-Норильлак, и второе – это Норильск-Комсомольская стройка. Норильск-Норильлак – очень сильный миф.
И, в каком смысле? Ну, миф не в смысле вымысла, а в смысле памяти, гордости, осознания и так далее.
Да, то есть,
героический миф.
Да, да. Но вот смотрите, все-таки история освоения Арктики и история освоения Таймыра и Норильска, она начиналась задолго до лагеря. Да, лагерь... Конечно, это был сложный период. Собственно, город Норильск стал городом в 1953 году после смерти Сталина.
Ну, в смысле, статус города получил.
Да, статус города, да.
Вообще он существовал, поселение было.
До этого и город, вот в том понимании, в котором находился, и лагерь, а он управлялся НКВД. Но идея освоения севера, она все-таки идея свободных людей. Идея первых экспедиций. Я бы хотел сказать, что вот нельзя не упомянуть имя Николая Николаевича Урванцева, первооткрывателя.
Мы о нем пишем.
Да, первооткрывателя Норильского месторождения. И Николай Николаевич, собственно говоря, в 20-м году открыл крупнейшее угольное месторождение. В 21-м году открыл как раз вот одно из месторождений Норильское, медно-никелевых руд. Вот. И в 38-м году уже приехал в Норильск как заключенный. Вот. К этому времени он был орденоносцем. Вот. И после освобождения в 1945 году он остался в Норильске, работал там до конца 50-х годов.
Фантастическая
судьба. И всю свою жизнь он связал с Норильском. Всю свою жизнь он связал вот с этой идеей открытия новых месторождений, освоения Арктики. Я думаю, что он вот яркий пример вот такой общей норильской судьбы. Да, этот лагерь был, но Из-за лагеря вот там был Урванцев? Нет. Там Урванцев и такие люди, как он, вот они двигали эту идею.
Сергей, а имя его, я надеюсь, увековечено в городе?
Да. И есть набережная Николая Николаевича Урванцева, и Николай Николаевич, и его жена Елизавета Ивановна, они по завещанию в 1985 году были похоронены в Норильске, и сейчас...
Я еще когда готовился к нашему разговору, я посмотрел, там даже домик стоит. Вот расскажите про этот домик.
Это удивительная вещь.
Это совершенно удивительная вещь.
Да.
Как он сохранился вообще?
В 1920 году...
Ему 100 лет почти уже.
Николай Николаевич Урванцев, да, поставил бревенчатый сруб. Такой
типичный сибирский дом.
Такой классический сибирский пятистенок. Вот. И это, по сути, был первый дом Норильска, но еще тогда не было Норильска. Он был на берегу реки Норильска, этот дом построен. Вот. Собственно, в месте обитания геологической партии. И в 21-м году Николай Николаевич и его товарищи, они перезимовали в этом доме тяжелую арктическую зиму в 21-м году. И дом все эти годы бережно сохранялся, пережил лагерь, пережил военное время, послевоенное время. И сейчас он стоит в центре города.
Потрясающе.
В таком небольшом музейном сквере. Туда можно прийти. Там его... Там вещи Николая Николаевича, Елизаветы Ивановны, и можно посмотреть, как они жили. Они жили там не вдвоем, там жили и другие геологи. Вот, и, в общем...
Я думаю, что горожане очень любят этот домик,
потому что
он так выбивается.
Это очень теплое, да. Да, и это единственное деревянное строение в Норильске сейчас.
Вы знаете, если мы уже говорим о таких ярких личностях Норильска, то надо вспомнить еще одну личность, безусловно, это Завинягин.
Да.
Да. Это такая очень известная личность, да. Он генерал, я не помню, там
НКВД.
Да, ну, генерал-лейтенант, но я не помню там сколько звезд генеральских, но он генерал НКВД, он был из зампредом совмина, он на каких только постах он не был. Он и атомным проектом заведовал. Но одна интересная деталь, как мне рассказали, Завинягин похоронен у Кремлевской стены. Не по статусу.
А за заслуги?
По его статусу ему Кремлевская стена, даже все было расписано.
Не полагалось.
Не полагалось, да. Он, так сказать, это Новодевичье кладбище. Да? Но его, это единственный человек, захороненный в Кремлевской стене, не по своему статусу. И Завинягин, собственно, как раз мы говорили о ГУЛАГе, о лагере, Завинягин как раз и заведовал вот этой стройкой, значит, осуществленной руками заключенных.
Да.
Вот. А вот, опять же, раз мы уже говорим об исторической памяти, это он присутствует тоже как-то, да. Его вспоминают. Вообще, комбинат же носил его имя, по-моему.
Да, носил комбинат имени Авраам Павловича Заменягина.
Он до сих пор такой?
Нет, сейчас уже нет, да?
Да, там другие
сейчас. Общество, ну, и да. У нас сейчас как-то нет акционерных обществ имени, но когда мы говорим комбинат, мы обязательно говорим имени Авраама Павловича Завинягина, поэтому да.
Вы знаете, я бы хотел еще...
Есть улица его имени в городе.
Да? Я бы еще хотел на одну деталь обратить внимание. Мы сейчас все время говорим о 20 веке, о Норильске, Норильский, значит, никель, Норильский комбинат, но надо понимать, что для меня, честно сказать, тоже я слышал это название, но я не знал, что это тоже пример место, это Мангазея.
Да, да.
Да?
16-18.
Легендарный город,
раскопки которого где-то в 20 веке, по-моему,
да,
были.
Да.
Там нашли очень многие вещи, в том числе, кстати говоря, металлургическое производство.
Да, как раз вот...
Как далеко это от Норильска?
Ну, это район, это в общем, один промышленный район, и как раз вот эти предпосылки... Вот,
извините, я вас перебью, сейчас, знаешь, как в Норильске сказать, да не, недалеко,
300 километров. Да. Ну, для нас, для сибиряков, я сам с Алтая, 300 километров,
300 это километров, недалеко. Да,
это мы недавно с Виталием Дымарским, уж открою секрет, ездили из Барнаула на Телецкое озеро, там больше 400 километров, и они говорят, когда же мы доедем? Я говорю, слушайте, не смешите меня, для нас 400 километров в один конец, у нас люди успевают за день туда-обратно обернуться. Это вообще не расстояние.
Да, но в Норильске тоже это, в общем, не расстояние. Да, есть даже район Норильско-Снежногорск, куда можно долететь только на вертолете.
Это район города.
Район города, да. Поэтому даже вот так. Мангазея – это важная история, потому что как раз Мангазе и то производство, которое было в Мангазе, оно показывало, что на Норильской площадке есть каменный уголь и есть залежи медно-никелевых руд. Хотя интерес к медно-никелевым рудам, он родился как раз в 20-е годы. Потому что первая экспедиция Николая Николаевича Урванцева была в 18-м году, и она имела целью каменный уголь. А дальше Норильское месторождение было интересно, потому что оно имело большое содержание платины и золота. А в 20-е годы молодой Советской Республики важно было именно вот такие проекты с драгоценными металлами.
А вот еще очень интересно, что, собственно говоря, Мангазе, упадок Мангазе связан с тем, что во второй половине 17 века, значит, по распоряжению Алексея Михайловича, значит, был введен запрет ходить в Мангазею морским путем. Другим путем туда попасть было очень трудно. А знаете почему? Интересно, почему? Потому что, значит, нужно было... Это было, значит, был страх, опасение за целостность сибирских границ. Вот так как Северный морской путь, значит, привлекал очень многие государства Западной Европы. То есть мы тогда уже Европу боялись.
Боялись.
Чего вы сюда ходите? Англия, Голландия.
Ну и второй интересный аспект, что все-таки именно вот этот вывоз моря, в том числе и продукции норникеля, он реален и, собственно говоря, применяется. Так же, как и вывоз Енисеем в сторону Красноярска. И под это был построен, насколько я понимаю, порт Дудинка.
Да, Дудинка – это крупнейший морской порт. Дудинка – это старинное поселение.
90 километров примерно от Красноярска.
Да, от Норильска. От Норильска. Собственно, Норильск и Дудинка – это два города, которые связаны дорогой. И больше там никаких городов нет. И на машине из Норильска можно съездить только в Дудинку и обратно.
Вот. Прокатиться.
Прокатиться, да.
Ну и по самому Норильску все-таки, наверное. Ездить некуда.
Да, в Норильске говорят, что в Норильске очень длинный проспект. Он от Москвы до Воркуты. В начале проспекта Ленинского в Норильске стоит магазин «Москва», в конце магазин «Воркута» стоял. Вот, и вот так говорили. Хотя длина его всего 2 километра.
Но Норильск путь, очень компактный. Да, морской путь – это единственный, да, вот фактически путь вывоза готовой продукции.
Да. Потому что Енисей, ну, по сути, открывается в Норильске с середины июня до сентября.
И все.
А дальше он замерзает. Дальше он замерзает и становится несудоходным.
И получая...
А судоходный все-таки можно пользоваться.
Да, он им активно пользуется.
Там же идет северный завоз по нему, насколько я понимаю, в этот сезон.
По нему доставляются грузы речным путем, но основной поток идет через Северный морской путь. Норильский никель построил уникальные суда. Это дизельные суда, которые ходят самостоятельно без ледоколов. Это сухогрузы, танкер усиленного ледового класса, который ходит самостоятельно без ледоколов. И сейчас они ходят в обе стороны. И в сторону Роттердама на запад, и в сторону
Китая. А вот вы чувствуете,
на восток.
Да, ну, известная вещь, да, что в последние годы, я бы сказал, даже последние нам десятилетия, да, такой повышенный интерес вообще к арктической зоне. Международный интерес, я бы сказал. И даже это такая некий пункт, мне кажется, такая точка конфликтная.
И мне даже еще интересно...
Там некое столкновение интересов.
В Норильске вот эта вся вот эта, значит, кипящая, бурная активность, которая развернулась вокруг Арктики, она вообще ощущается в повседневной жизни города? Или больше пока из интернета, из газет?
Сейчас обсуждается закон об арктической зоне, который должен, по сути, вот выделить и как-то расставить какие-то рамки, приоритеты, каким образом будет развиваться вот вся Арктика. И в Норильске, власти города очень активно участвуют в этом процессе. Мы видим, что постепенно на север начинают возвращаться военные. На Диксон, в Норильск вот есть такие планы, насколько мне известно, будут возвращаться военные.
Пограничники.
Да. Вот нельзя сказать, что это какие-то активные действия, но вот, например, в Дудинке был большой отряд, который отряд МЧС, и он как раз был сформирован именно по то, что из Норильской Дудинки могут быть развернуты какие-то операции, которые поддерживают продвижение дальше в Арктику.
А заходы иностранных кораблей уже были в Дудинку за последние годы, или пока еще до этого дела не дошло?
Насколько я знаю, нет, не было, потому что...
Кстати, вообще интересный вопрос. По Северному морскому пути вообще иностранные суда?
Там штучно, они по несколько штук в год проходят.
Есть проводки,
в виде,
есть,
раз... в виде разведки.
Да. Такой, но значит... на сегодняшний день, а почему такой интерес к Северному морскому пути? Северный морской путь в нынешних условиях безопаснее и дешевле,
чем южный,
чем путь через Суэцкий канал.
Но он и намного короче.
И намного короче.
Конечно. Поэтому, в этом-то конечно, вся суть. Из Роттердама в тот же Сеул.
Да, учитывая, там, что сейчас основной производственной площадкой является Китай,
да,
то вот доступ китайских товаров на западные рынки...
Норильск может с этого что-то получить? Или он все-таки немножко в стороне останется?
Нет, я думаю, что Норильск, безусловно, может получить, потому что действующих портов у нас не очень много. У нас действующий порт Дудинка, и на Ямале у нас строится порт Сабетта. Но Сабетта у нас строится как нефтегазопереработка, перегон и перерабатывающий порт. И на сегодняшний день, если мы говорим о существующей инфраструктуре, это порт Дудинка. Это прекрасный морской порт, который полностью комплектован самым современным оборудованием и работает в любую погоду, зимой и летом.
А Дудинка тоже считается районом Норильска?
Нет, Дудинка это самостоятельный город, но в Дудинке располагается вот как раз крупнейшее предприятие. Если предприятие Норильского никеля градообразующее для Норильска, то в Дудинке градообразующим предприятием является Дудинский морской порт, который тоже принадлежит Норильску.
А есть у вас такое, уж я так спрошу, мне просто интересно по-человечески, да, что дудинцы ездят на работу в Норильск, а норильчане ездят на работу в Дудинку? Или все-таки далековато?
Далековато. Далековато. Да, далековато. И портовики, они вот...
Сами по себе.
Обособленной жизнью живут.
Ну, то есть, но Дудинка, так сказать, градообразующее предприятие, это порт.
Да, порт, конечно.
Кроме порта там ничего нет.
Ну,
не, ну понятно, что у них
бюджетная сфера.
Что-то есть, да, но кроме порта, конечно, ничего нет.
А население?
Около 20 тысяч человек.
А, ну, небольшое, в общем. Ну, вот так вот прошла у нас, почти уже завершилась первая часть нашей беседы. Мы через несколько минут после выпуска новостей продолжим наш разговор. Напоминаю, что мы, наш гость Сергей Панченко, генеральный директор медиагруппы «Северный город». Говорим мы о Норильске, о полярной истории этого города, и не только этого города, а всего этого района. Через несколько минут продолжим.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Программа «Дилетанты». Владимир Рыжков, Виталий Демарский. Мы ее сегодня ведем вдвоем. И вдвоем мы набросились на одного нашего гостя, Сергея Панченко, генерального директора медиагруппы «Северный город». «Северный город» – это Норильск.
Да.
Норильск. Наша тема сегодняшней программы – Норильск, полярная история. И связана она, это напоминаю, с тем, что освоение севера – главная тема июньского номера журнала «Дилетант». И от этого, от этой темы, от этих материалов мы отталкиваемся, говоря, ну, на мой взгляд, может быть, действительно дилетантский, о таких вещах, которые мало кому известны. Вообще все говорят, Норильск, а как живет этот город, чем он живет, какая история у него. По-моему, это удивительная вещь. Но, Сергей, я вас хочу предупредить, что у нас сейчас у меня в случае накопились и вопросы, может быть, не очень приятные вам. Все очень, конечно, хорошо. И норильчане, наверное, гордятся своим городом.
Безусловно. И по праву.
Да. Но я помню еще с советских времен разговоры, наверное, они были там, не выливались в прессу по понятным причинам, да, но в таких разговорах я это помню очень хорошо. Говорили, что это вообще не для жизни людей, что людям там жить нельзя в силу климатических особенностей, экологических и так далее. Вот с этой точки зрения вообще, какие-то исследования вообще, вот и ваши ощущения просто как жители Норильска.
Ну и, кстати, вот к этому же, Норильск, к сожалению, входит в рейтинг одних из самых загрязненных городов мира. Городские власти, комбинат делают что-то, чтобы там очищать воздух там, и так далее, и так далее. То есть лучше стало, чем раньше?
Ну... По поводу рейтингов.
Мусор, да. Мусор этот знаменитый, ну, норильский, который, говорят, там везде можно, так сказать, видеть по бокам, нет?
Ну, нет, по бокам у нас мусора нет точно. Но, во всяком случае, мусора в Норильске не больше, чем в Москве, совершенно точно.
Так.
Вот.
Я даже думаю, что меньше, просто Москва
больше. Я думаю, что и меньше
производят. Мягко
говоря. Скажем, относительно.
А по поводу рейтингов что?
А по поводу рейтингов, это такой вопрос очень интересный, потому что был когда-то такой рейтинг, когда составляли вот список этих загрязненных городов. И, конечно, Норильск – это город со сложной экологией. никелевый завод, до сих пор действующий, который практически находится в городской черте, а в Норильске три металлургических завода: никелевый завод, медный завод и Надеждинский металлургический завод. Никелевый завод, первый никель выдал в 1942 году. И по сути технология, которая была тогда заложена, ну, она используется там и до сих пор. Понятно, что когда люди строили в 1942 году никелевый завод, в 1949 году медный завод, и даже в 1979 году Надеждинский металлургический завод, тогда были другие нормы по экологии. И в 1942 году, конечно, наверное, было не до экологии. Конечно. Нужен был никель, конечно, нужна была твердая броня для наших танков. Нас ждала Сталинградская битва в 1943 году. И я думаю, что ни в обиходе советского правительства, ни в обиходе советских людей слова «экология» не было. Но сейчас экологическое законодательство, конечно, ну, сильно поменялось. И компания сейчас делает для этого много. Например, вот сейчас идет программа по закрытию никелевого завода. По сути, меняется технологическая цепочка. И вот этот самый сложный с точки зрения обитаемой зоны Норильска завод в 2016 году будет закрыт. И таким образом...
Перенесен в другое место?
Он не будет перенесен в другое место. Просто технологическая цепочка таким образом распределится, что, во-первых, извлечение будет повышено. И те мощности, которые существуют, они будут дозагружены. Завод закроют вообще. И таким образом, вот это будет таким прорывным проектом с точки зрения обеспечения экологии в Норильске.
А что касается здоровья и вообще возможности жить там для людей?
Ну, знаете, я на себе не могу сказать, что... Вот,
нет, вы производите впечатление здорового человека. Я бы даже сказал здоровяка. Не побоюсь этого слова, здоровяка, да.
Наверное, пока человек находится в работоспособном возрасте, ему нужно жить в Норильске, потому что это большое производство, и большое количество людей должно там работать. А если человек выходит на пенсию, то, конечно, делать ему там нечего. Ни с точки зрения занятости, ни с точки зрения здоровья. Есть гораздо более, так сказать, приятные места. Человек может уехать даже на юг Красноярского края.
Я был в Минусинской котловине.
Да. И прекрасно там.
Сказочное место.
Что, собственно говоря, в Норильске происходит? У Норильского никеля есть программа, которая называется «Наш дом». Угу. Она работает так. Пока человек работает в компании, он на 15 лет, значит, заключает некий договор с компанией, и компания строит ему квартиру в определенных там районах. Вот сейчас, например, строятся такие квартиры в Тверской области.
Прекрасно.
Вот.
Для переселения.
Для переселения, да. Человек работает, ему уже эту квартиру очень быстро строят, и все 15 лет, пока он работает.
А у вас не было исследований каких-нибудь, не знаю, там, средний возраст, средняя продолжительность жизни?
Она, я думаю, не сильно отличается от среднероссийской или вот средней по Сибири.
Еще я слышал, знаете, такое, что люди не хотят из Норильска уезжать, потому что там хорошая зарплата, там инфраструктура. Ну, да, да. И как ни пытаются сократить население, оно не сокращается.
Оплатят вот эти вот северные?
Да.
Динамика населения.
Да, вот этот закон о северах, он до сих пор работает.
Динамика населения какая? То есть она стабильная, сокращается, растет?
Она стабильная. Ну вот сейчас...
Это достигается административными мерами или как бы само по себе вот так стабильно?
Конечно, вот северные города, они в принципе обладают более хорошей социальной инфраструктурой. Но это понятно почему. Да. Потому что нужно обеспечить на севере нормальную выживаемость. Да. И люди привыкают к этому, и когда заканчивают...
Все рядом, все работает.
Им иногда сложно куда-то переехать, они не готовы к неурядицам, которые ждут их на материке, в других городах. Но я бы сказал, что, наверное, сколько людей уезжает, сколько и приезжает молодых. Это такая хорошая тенденция. И сейчас численность города порядка 170 тысяч человек, оно долго время на этом уровне и держится.
Вы говорили в первой части программы, что, значит, один из таких, ну, мифов, в хорошем смысле этого слова, да, это второй был от Комсомольского. Комсомольская стройка.
Безусловно.
Но Комсомольская стройка подразумевает собой некий такой энтузиазм. Да. А вот люди и тогда, когда это была Комсомольская стройка, и сегодня.
В 60-х.
Да, что их привлекает? Все-таки я еду за заработками.
И, кстати, из них, наверное, многие до сих пор живут в Норильске.
Да,
потому,
конечно,
что это же недавнее, ну, время. Недавнее и, время, да.
А если, что называется,
и как, потомки,
нас, как молодежь говорит, по чесноку, да?
Да.
Если
да,
честно, то все-таки главный мотив – это заработок.
Вот смотрите, какая история. Я считаю, что она очень важна. Норильск, вот с точки зрения нормального человеческого понимания, очень правильный город. Потому что если ты инженер, И если ты закончил металлургический или горный вуз, то ты можешь приехать в Норильск, на Норильске, работать на Норильском никеле, и ты будешь обеспечен. У тебя будет хорошая зарплата.
И по специальности будешь работать.
Да, и ты будешь работать по специальности. Тебе для этого не нужно торговать, быть брокером, быть, там, не знаю, нефтетрейдером, еще что-то делать. Ну, и да, это да. Город, где...
Ну, извозом вот, заниматься.
Извозом да. заниматься, да. Где все, в общем, ну, в правильной логике. Сначала там добыча, производство. И потом есть настройка в виде там торговли, социальной сферы и так далее. И вот, конечно, для людей,
как которые... Такой, вы рассказываете, остров утопия такой, где все правильно.
Правильно.
Где все работают по специальности.
Правильно и до сих пор, но это достигается как раз тем, что компания, ну, как бы обращает внимание на это. Люди еще когда учатся в институте, они там с 3-4 курса приезжают на практику, и сейчас вот, ну, вот даже можно посмотреть, все больше людей выбирает в России технические специальности. Они становятся инженерами. Понимаете? И вот эта история, вот это из-за денег, ну да, наверное, из-за денег, но мне кажется, в большей степени из-за того, что люди хотят заниматься
профессиональной реализацией,
делом, ну вот, знаете, настоящим делом.
То есть профессиональная самореализация.
Да. Такая. У нас вот была такая история, к нам в гости, у нас есть такой гуманитарный лекторий, который называется «Обогатительная фабрика», вот на Норильске наша компания ведет. К нам приезжала Татьяна Никитична Толстая. У нее была мечта. Когда-то ее бабушка первая в Евразии спустилась в рудник. В рудник у нас говорят. И она, в общем, пошла. Она тоже попросилась. И мы пошли с ней в рудник на глубину. Больше километра мы опустились. И вот нужно видеть вот этих людей сопровождающих. Вот этих горных инженеров, которых вот нам дали в сопровождение. Ну, вот знаете, у них руки как две моих. Это вот такие, ну, такие настоящие ребята. Вот я выгляжу, наверное, ну, как там, здоровым. А это вот точно здоровые, нормальные, счастливые люди. Я вас приглашаю, вот приезжайте в Норильск, посмотрите.
Ну, и вообще, километровая шахта за Полярным кругом, это же техническое чудо.
Это техническое чудо.
Это совершенно...
Заводы, которые...
Это сложнее, чем, мне кажется,
чудо.
Чем на Марсе запустить.
Да.
Это совершенно
чудо. И оно продолжающееся чудо. Вот каждое поколение, оно вносит какой-то свой вклад вот в это развитие.
А я вот хочу задать такой вопрос, Сергей, потому что это очень важно, как мне кажется, и для норильчан, и для всех россиян. А вот это чудо, оно просматривается насколько вперед? Я имею в виду мощности месторождений и так далее, и так далее.
То есть, какие перспективы?
Потому что я просто приведу пример Алтая. Это, на Алтае тоже было свое чудо. В 18-19 веке великолепные были месторождения серебра. Бра, меди. Вот Виталий недавно был в Дымарске, в Барнауле. Барнаул был построен как горный город, так же, как Екатеринбург. Но к середине 19 века выработали пласты, и регион поменял специализацию на аграрную. Вот у вас какова перспектива у норильчан и у этого комбината?
Сейчас разведывательных запасов на 50 лет.
Так.
И перспективы у геологоразведки очень хорошие.
То есть, в принципе, конца не видать.
Конца не видать, да. Есть там на чем работать. Еще на Таймыре есть и нефтяные месторождения. Сейчас туда приходят и нефтяные компании. Но вот если мы говорим о горно-металлургическом производстве, ну вот 50 лет это уже разведанный запас.
Сергей, а вот есть такое мнение, я часто его встречаю, в том числе вполне себе такие специалисты пишут, которые говорят о том, что мы неправильно развивали север, что надо было не города строить, а надо было просто вот, ну, то, о чем Виталий говорил, вахтовым методом. Завезли, поработали, уехали, завезли, поработали, уехали. Вот ваше личное мнение, как норильчанина, да, вот правильное было решение именно город построить за Полярным кругом, или это было неправильно решение. Я к чему спрашиваю? Может быть, в будущем будет сокращаться население города и перейдут в большей степени на вахтовый метод, или так и останется крупный город за Полярным кругом?
Я думаю, что возможно будет сокращаться население города, и это будет зависеть от развития технологий, собственно, в горной металлургической промышленности. Это будет зависеть от того, сколько людей нужно для того, чтобы обеспечивать это производство. Да, но когда строили Норильск, а вот Норильск как город начали строить в конце 40-х годов, то для обеспечения вот этого производства нужны были десятки и сотни тысяч людей. И ну, можно было тогда этих людей, ну, даже вот уже в послелагерное время какой-то вахты туда привозить? Ну, наверное, нет. Потому что, я хочу еще раз сказать, это все-таки не только добыча, да, и какая-то отгрузка, вот как наймали.
Еще переработка.
Да, это еще и глубокая переработка.
Глубокая.
То есть, мы получаем чистые металлы. Мы получаем никель, медь, кобальт, серебро, платиноиды, золото. Мы все это получаем на риске.
Но мне кажется, тут еще даже с точки зрения здравого смысла, если уж такие огромные инвестиции вложены и построен настоящий город, мощный, капитальный, то глупо сейчас говорить о том, что вот, а зачем это было сделано?
Но,
уже построено.
Но на месте ничего не стоит, и с точки зрения экономической модели, конечно, с той же геологоразведкой. Это могут быть вот такие модели, когда люди приехали, нашли, и, там, или еще там с чем-то.
Я, знаете, я хотел бы еще один такой исторический сюжет напомнить, связанный тоже с севером. Правда, это немножко другой район. Это район уже такой советско-финской границы, там вообще Печенга. Это, и у нас просто материал на эту тему в номере «Война за никель» называется.
Да.
То есть, когда мы говорим о войне, в том числе, кстати говоря, Второй мировой, и о том, что происходило на севере, это и советско-финская война зимняя, и потом, значит, все события Второй мировой войны, мы не всегда, я думаю, что до конца понимаем, а за что воевали. Не просто за территории, да, как за квадратные километры. Оказывается, там очень важным фактором всего, что происходило на севере, это был никель.
Да.
И это была, вот, собственно говоря,
на Кольском полуострове.
Да, на Кольском полуострове. И статья называется «Война за никель». Мне кажется, очень интересно, я просто обращаюсь уже к нашей аудитории, что вы узнаете много нового, какие-то новые мотивы того, что там происходило. Да? И с немецкой стороны, и с финской, и с советской, и с американской, кстати говоря, потому что там канадцы строили там свой перерабатывающий комбинат и так далее. Не буду вдаваться в подробности, просто как такую подсказку даю.
А я хотел бы еще вспомнить одного замечательного человека. Надеюсь, он сейчас нас слушает. Это бывший узник Норильлага.
Да.
Виталий Домарский его знает. Лев Александрович Нетта. Я думаю, что в Норильске многие его знают. Сергей. Это родной брат
Игоря Нетта.
Игоря Нетта, капитана сборной Советского Союза по футболу.
Я еще хочу, как спартакский болельщик, хочу подчеркнуть, что он был футболистом Спартака и капитаном Спартака.
Вот. И я очень дружу с Львом Александровичем. Дай бог ему долгих лет жизни и здоровья. Человек, он уже сильно не молодой. И он мне много рассказывал, в том числе про знаменитое Норильское восстание, которое было летом 1953 года, вскоре после смерти Сталина. И вот у меня вопрос к Сергею. Как помнят ли в Норильске про Норильское восстание, которое было одним из крупнейших вообще в системе ГУЛАГа? Есть ли эта память? Увековечены ли имена людей и так далее?
Норильское восстание, конечно...
Часть ли это мифа городского героического?
Это ключевое событие и в истории ГУЛАГа, и истории Норильлага. Потому что, конечно, после смерти Сталина люди потребовали нормального к себе отношения и изменения условий. И в Норильске это им удалось. И это в какой-то степени поменяло отношения и в других лагерях, потому что вся система ГУЛАГа
дала импульс
по всей стране. Она была связана. Люди узнавали, люди пересылались из одного лагеря в другой. И хотя лагерная система еще некоторое время функционировала и после смерти Сталина, но Норильское восстание, оно, конечно, было таким очень ярким. Вот. И в Норильске, ну вот я уже говорил, что в Норильске ГУЛАГ и время Норильлага – это такой очень сильный миф. И, конечно, Норильское восстание – это одна из таких очень ярких...
Надо все-таки еще раз подчеркнуть, потому что, знаете, когда я когда слышу слово «миф», что как будто это неправда.
Нет. Имеется в виду, что это
такое крупное
в исторической памяти города.
Да, крупная такое смысловая... Крупная вот смысловая сущность этой территории. Я бы так сказал.
Сергей, а вот как вот... Как называется? Музеифицирование? И так далее, вот память об узниках, которые умерли на стройке. Я же так понимаю, вообще есть оценки, сколько людей...
Ну, там есть мемориал.
Да, сколько людей умерло вот за эти десятилетия, десятилетия, пока строились комбинаты.
Я сейчас не назову, хотя эти цифры есть.
Видимо, это тысячи людей.
Да, это тысячи людей, и в Норильске есть мемориал, который называется Норильская Голгофа. И в Норильске
он очень известный, кстати, он всемирно известный мемориал. Да.
И в Норильске есть музей, который называется Музей истории развития Норильского промышленного района.
И там все это отражено.
Там огромный пласт, который и периодически проходят выставки. Например, я видел обложку личного отдела Льва Николаевича Гумилева.
Тоже там был.
И карточку, учетную карточку Льва Николаевича Гумилева, беспартийного.
Он был в Норильлаге, да?
Да, Лев Николаевич Гумилев в 1938 году был арестован. и был сослан в Нарилак. Сидел в Нарилаге.
Сергей, расскажите нам, пока еще есть немного времени, как вообще, вот, ну, во-первых, транспортно, я так понимаю, туда добираются только самолетами.
Самолетами, а летом можно сплавиться по Енисею.
Ну, это два месяца.
Два месяца.
Ну, а зимой, наверное, через
то
север.
То есть, огромный город, транспортное сообщение с материком, только самолет.
Только самолетом.
Завоз, как я понимаю, там, продовольствие, картошки, муки и так далее, идет судами в летние месяцы.
Нет, он идет и судами в летние месяцы, и он идет все время через северную навигацию.
Вот этими усиленными ледоколами и так далее.
Сухогрузами норильского никеля.
Вот расскажи. Расскажите немного нашей аудитории, как вообще был построен, вот просто мы уже поняли, да, что транспортная доступность тяжелейшая, да, как был построен такой гигантский комбинат с гигантскими вот этими, значит, домнами, установками и так далее, и так далее. Как это все вообще физически было сделано, как это все было завезено? Это же само по себе абсолютно героическое чудо света, что в такой транспортной доступности построили такой огромный город и несколько огромных комбинатов.
Ну, конечно, военные, послевоенные годы основным... И вот во времена Нарилага основным путем доставки грузов был Енисей. И старались максимально доставлять все вот в этот короткий период. И надо сказать, что в то время военное...
Это там... сколько километров, если отбрать от Дудинки до Красноярска по воде? 1000-2000-3000? Побольше?
Да, наверное.
Там же еще с поворотами река идет. Это же огромное.
2000 километров,
боюсь, это же колоссальное совершенно расстояние.
Ну, вот мы плыли из Дудинки в Красноярск 6,5 дней.
Ничего себе. Это вниз, вверх по течению, но все равно 6,5 дней. Да, это огромное.
Ну, это прекрасный путь. Но вот касаемо инфраструктуры. В военное время все старались делать таким образом, чтобы не потреблять лишние ресурсы с материка. Если строили дома, то их строили из породы, из камня, который оставался там, да, после... рудника. Заготавливали лес. В Норильске были лошади. В Норильске заготавливали оленину, ловили рыбу. И очень интересно, например, была решена история вот с недостатком витаминов. Прибалтийские заключенные, которые сидели в это время тоже в Нарилаге, они на озере Лама, в окрестностях Норильска, они готовили такой, придумали и стали готовить такой хвойный отвар, который пили заключенные. И таким образом им было легче переживать зиму.
Это какой-то витамин.
Это была замена, по сути, витаминов. Несуществующих овощей.
Я, кажется, у Варламова читал упоминание об этом хвойном в его калмыцких рассказах. Это не связано с Норильском, но видимо, это была такая практика.
Смотрите, какая интересная история. Вот с инженерной точки зрения. Ведь Норильск – это мерзлота. Что такое мерзлота? Это такой суглинок, смешанный со льдом. На мерзлоте ничего строить нельзя. Все, что вы построите на мерзлоте,
все поедет.
Как
все
только останется тепло, оно провалится. Да. И вот это была очень серьезная проблема, потому что все, что строили в Норильске в 40-е годы и в 50-е годы, могли строить только там, где либо скала выходила на поверхность, либо она была недалеко. И вот первые дома...
На камне все.
На камне, да. Первые дома Норильска, и как строили, и вот первое производство. Почему вот никелевый завод, он недалеко от города? Да потому что это вот единый такой выход скалы. Они не могли построить завод в другом месте вообще. Дома каким образом строили? Отогревали землю, опускались вниз, находили скалу и снизу поднимали дом. И многие дома в Норильске имеют два этажа вниз, то есть там расположены.
До материка. До материка, получается. До скалы, да.
До скалы, да. Но к 50-м годам, к концу 50-х годов, вот выход этой скалы, он закончился. По сути, Норильск оказался... в состоянии, когда дальше строить невозможно.
То есть, это буквально в смысле остров в океане мерзлоты.
Остров в океане мерзлоты, да. И вот в начале 60-х годов, в 66-м году, нужно вспомнить вот еще такого человека, Михаил Васильевич Ким. Угу. Это тоже человек, который сидел на Рилаге и потом после этого остался, ученый, который исследовал мерзлоту. Он придумал технологию свайного фундирования. Как в Венеции. Он придумал, что если вот в эту мерзлоту вбить сваи и оставить вот это подполье холодным, то оно может, и доказал, оно может выдерживать невероятные нагрузки. И сейчас... И с 1966 года Норильск стал строиться, Норильске стали строить дома обычных проектов, которые строили везде.
Я теперь понял. Нашу программу надо было назвать «Полярная Венеция». Но уже теперь, ну, теперь уже поздно. Спасибо. Спасибо Сергею Панченко, генеральному директору медиагруппы «Северный город». Говорили мы о Норильске, о полярной истории этого города. Это была программа «Дилетанты». До встречи через неделю.
Спасибо. «Дилетанты».